Глава 21. 01.04.1971 года. Святославль. «Ну ладно, сейчас вы попляшете у меня», — подумал, предвкушая реакцию парней на мои задания. «Но пусть сначала они свое скажут, а то получу ответочку, не обрадуюсь». «Ну, давайте, жгите. Придумывайте мне экзамен», — подбодрил друзей. «Нужно ведь трудное задание придумать», — уточнил Славка. «Да, но при этом реалистичное, чтобы можно было выполнить», — подтвердил я. Они тихонько пошушукались, похихикали и с видом полным превосходства огласили вердикт.
«Давай ты экзамен по химии на 5 сдашь», — сказал Славка. «Ты ведь химию не любишь очень?» — начал сбивчиво объяснять Мишка. «Сам говорил, что надо уметь делать то, что не хочется. Волю тренировать. Вот мы и подумали».
«Да, напросился, блин.
Химия — это жесть, товарищи. Хуже может быть только химия на французском языке. Меня аж передернуло от этой мысли. Вообще повезло, что они французский не загадали. Возможно, сочли такое задание нереалистичным. Ну, ладушки, теперь моя очередь. Сейчас я самодовольной улыбочки с ваших лиц вмиг сгоню».
«Да, умеете вы придумывать», — покачал головой я. «Хорошо, договорились. Сделаю, что смогу. Уговор есть уговор. Ну, а теперь слушайте мое задание». Пацаны выжидающе уставились на меня. Я же, изо всех сил сохраняя на лице невозмутимо нейтральное выражение, сказал: «Весь апрель, каждый день, будете предлагать девчонкам из класса почистить обувь, когда они будут заходить в школу. Мало ли там, дождь или грязь какая, а тут вы с тряпочкой на подмогу придете. Начинайте с завтрашнего дня. Каждый день минимум полчаса дежурите в холле и обслуживайте девчонок». На чердаке воцарилась звенящая тишина. Парни смотрели на меня и пытались осознать услышанное, что примечательно, не улыбались. Проняло.
«Ты серьезно это?» — наконец неверяще выдавил из себя Славка. «Зачем?»
«Ну, надо же вам навыки социальные развивать». Я все еще сохранял невозмутимость, но уже с трудом. «С девчонками учиться общаться. К тому же задание реалистичное, его можно без проблем выполнить. Вы мне гораздо сложнее задание придумали. Химию попробуй выучи».
«Что?» — выдохнул Мишка. «Да как ты сравнивать можешь такое вообще? Как мы сделаем-то это?»
«Отказываетесь, что ли? Перед первым же препятствием пасуете?» — подначил я друзей. Было интересно, согласятся ли они в итоге, так что мину держал до конца.
«Не отказываемся», — подумав, почти хором сказали парни.
«Раз договорились, то сделаем», — сказал затем Славка, а Мишка кивнул. Но по лицам видно было, что настроение у обоих стремительно летело вниз с обрыва. «Молодцы», — сказал я. «Договоренности надо соблюдать. Это вам хороший урок на тему, чем может обернуться соглашение на что-либо в темную. И мне, к слову, тоже. А почему именно сегодня вы получили от меня такое задание? Есть какие-то соображения?»
«Так ты же сам сказал весь апрель делать», — с готовностью начал отвечать Славка. «А сегодня как раз первое число».
Как только он это произнес, им обоим с Мишкой, судя по лицам, пришла в голову одна и та же догадка. Моськи при этом у обоих были настолько выразительные, что я не выдержал и расхохотался. Парни поначалу мое веселье не разделили. Судя по лицам, им больше хотелось мне какие-нибудь телесные повреждения нанести с особым садизмом. Но потом тоже начали смеяться, и явственно чувствовалась в этом смехе изрядная доля облегчения. Отсмеявшись, перешел к делу. «Ладно, если без шуток, то задания вам будут такими». Сделав паузу, я посмотрел на друзей. Их лица снова стали серьезными и немного опасливыми. С торжественным выражением лица я сказал: «Ты, Славка, должен будешь сделать стенгазету, в которой распишешь преимущества жизни в СССР по сравнению со странами капиталистического лагеря. Разрешаю тебе в ходе подготовки советоваться со мной. Но все вопросы по согласованию с Кириешкой, зачем вообще классу нужна такая стенгазета, полностью на тебе». Славка, которому явно полегчало, с удовольствием кивнул.
Ну, а Мишке будет другое задание. Ему нужно будет собрать в школе минимум 100 подписей за открытие в школе мини-зоопарка, после чего передать их директору школы.
«Но мое же задание намного труднее», — возмутился Мишка.
«Ну, это смотря, как ты за него возьмешься», — пожал плечами я. «Тоже мне нашел проблему. Заходишь к первоклассникам на перемене, спрашиваешь, хотели ли бы они, чтобы в школе был зоопарк, кошечки, собачечки и сова какая-нибудь на пару с лисицей, и у тебя сразу будет 30 подписей. Обошел 4 класса на час работы. Но это догадаться же надо. Тест на сообразительность и задание по борьбе со стеснительностью тоже.
Хочешь, поменяемся?»
Тут же предложил Славка. По его загоревшемуся азартом лицу я понял, что Славка уже сообразил, каким путем можно пойти. Это хорошо. Похоже, быстро соображать, когда надо, он умеет. Мишка начал осознавать, что был неправ. Нет, я буквально читал по его лицу, что он еще не понял, как можно быстро выполнить такое задание. Но готовность Славки поменяться помогла ему принять решение.
«Нет, это мое задание, и я его выполню. Как бы ни было тяжело».
«Так, друг с другом разобрались, теперь по Тимуру», — сказал я, улыбнувшись. «Есть у меня одна идея, какое задание ему дать».
«Какое?» — спросили заинтересованно парни.
«Думаю, поручить ему подготовить интересный доклад по Великой Отечественной войне к 9 мая и выступить с ним в классе. Он ведь не силен по части публичных выступлений, да и по учебе в целом. Для него это будет серьезным вызовом».
«Идея отличная», — поддержал Славка.
«Только мелковато это для задания», — засомневался Мишка. «Думаю, усложнить надо. Давай ему поручим не только доклад сделать, но и вместе с Дианой придумать и организовать в школе концерт для ветеранов войны. Пусть с директором договорятся, тот счастлив будет. Да и для Дианы сразу тоже испытание будет. Ее ведь Тимур все равно к нам с собой притащит».
«Молодец, Мишка», — похвалил друга я. «Идея прекрасная, задание сложное. Правду говорят. Одна голова хорошо, а три лучше».
Парни рассмеялись. «Так, теперь по поводу вашей дальнейшей учебы. Перешел я к теме, ради которой мы первоначально и назначили эту встречу. Для быстрой карьеры в СССР лучше всего подходит несколько направлений высшего образования. Очень способствует карьере историческое образование. С ним можно занимать разные партийные должности, потому как хороший историк знает кучу деталей о классиках марксизма-ленинизма, может обосновать решение партии народу, опираясь на разные исторические прецеденты, и у него в целом хорошо подвешен язык. Лучше, чем у выпускников многих других специальностей. Историков, кстати, охотно берут на службу в КГБ. Только об этом молчок. Кто из вас хочет стать студентом ИСТФАКа?» Вытянувшиеся лица Мишки и Славки стали ответом на мой вопрос. Историками они себя явно не видели. «Следующее направление — экономика. Ты приходишь с дипломом экономиста на завод или в госучреждение в качестве молодого специалиста и реально можешь себя показать. Если хорошо учился, знаешь, что делать, и начальник не дуралом какой, который будет тебе проблемы на пустом месте создавать. Многие молодые специалисты, кстати, стесняются и отказываются от руководящих должностей, которые им охотно предлагают. Но вы же не откажетесь, верно, парни?» Парни кивнули. Я понял, что тут у них интереса явно больше, чем стать студентом ИСТФАКа. Есть также неплохой потенциал у аграрного образования. На селе во многих местах с сельским хозяйством полный завал. Руководящих вакансий полно. И тот, кто начнет делать что-то толковое и показывать хороший результат, будет немедленно замечен и повышен. Кто рвется в аграрии? Пацаны сидели с ошеломленными лицами и не отвечали, осмысливали сказанное. «Неплохая карьера, возможно, в армии. Но это непростая карьера, и слишком многое зависит от везения. Попадешься ли на глаза тому, кто тебя оценит и начнет следить за тобой и продвигать? Можно стремительно продвигаться по службе, а можно кочевать по отдаленным гарнизонам по 2 раза в год, то верблюдов наблюдать с ошеломленным выражением лица, то белых медведей, но есть и плюс. Военное образование дает тебе сразу офицерское звание. В армию идти служить отдельно не надо. Хотел еще с пацанами поговорить о нюансах заочного и дневного обучения, но, глядя в их остекленевшие глаза, понял, что это не имеет смысла. У них информационная перегрузка. Поэтому предложил свернуть наше совещание под предлогом, что мне еще надо к Никифоровне сбегать, а время уже позднее. Потому как пацаны охотно согласились, понял, что был прав. Они ошалели от услышанного. Ну что же, пусть осмыслят сказанное, потом продолжим. Спустился вниз, зашел домой. Бабушка, как обычно, хлопотала на кухне. Мама возилась с Аришкой. Присел за стол глотнуть чаю. Задумался. Снова всплыли мысли про завод. Как там теперь всю эту ситуацию разгребать? И вмешиваться не хотелось. И в то же время понимал, что теперь уж точно не отстану, землю буду рыть, но этих бандитов сдам правосудию по описи. Ваську им не прощу. Видимо, вид у меня стал мрачный. Бабушка что-то просекла.
— Что случилось?
— спросила она, внимательно глядя мне в лицо. Да приятель с работы в больницу попал с травмой головы. Поскользнулся неудачно, что ли. Люди на улице нашли.
— Пьяный, небось, был.
— уверенно заявила бабуля. «Небось», — задумчиво повторил за ней я, — не рассказывать же ей правду.
«Тут ты, Паша, ничего сделать не можешь», — сочувственно сказала бабуля. «По пьяни люди в какие только неприятности не попадают».
«Это да, понимаю. Но все равно жалко», — кивнул я и перевел разговор на другую тему. «Бабуль, я к Никифоровне сбегать хочу, долг вернуть». «Как думаешь, не поздно?»
«Да ведь восьми еще нет. Конечно, не поздно», — ответила бабушка. «Да и вообще, когда долг возвращаешь, тебе в любое время будут рады. Бокалы только не забудь».
Я быстренько собрал в авоську кулек конфет и бокалы, взял деньги и пошел к Никифоровне. Та была дома, как раз заканчивала лепить пирожки. «Хо-хо-хо, это я удачно забежал». Никифоровна обрадовалась моему приходу, засуетилась, делая чай, начала расспрашивать, как я к сестре съездил, параллельно закинула пирожки в духовку, улыбнувшись моему предвкушающему виду. Начал подробно и обстоятельно рассказывать ей, как Инка поживает, как джинсы ей хорошо подошли. Собеседница из завбазы была отличной, тем более что давно раздражалась, оказывается, что подруга столько сил на уже взрослую внучку кладет. А как услышала про скатерть, да про лимоны, да про еду из магазина, так совсем разошлась. Ой, чувствую, получит сестренка при случае животворящий подзатыльник, если в гости к нам приедет навестить. Мельком упомянул про то, что не подошло мне и моим женщинам, я в той же Перми продал у Инки на работе, так что теперь могу вернуть долг. Затем выложил на стол взятые взаймы 300 рублей, после чего достал и презентовал бокалы. Специально так продумал, чтобы перебить таким щедрым подарком у Никифоровны всякое желание расспрашивать про мои сделки с чешскими товарами в Перми. Врать ей не хотелось, а я догадывался, что спекуляции она не одобряет. Бокалы, конечно, произвели форменный фурор и свою роль сыграли. Я, в принципе, ожидал, что бабушкина подруга сможет по достоинству оценить их. Уж она на работе много всяких импортных товаров повидала. Но повезло, что именно чешские бокалы на ее базу ни разу не завозили, так что для нее они были в новинку и желанным подарком. Никифоровна сначала смутилась такому подарку, и мне пришлось пару минут ее уговаривать. Помог аргумент, чехи мне их дешево продали. Так что для меня такой подарок не проблема, к тому же она нам столько лет помогала. Не знаю, какой именно из этих аргументов сработал, но подарок Никифоровна все же приняла. Искренне поблагодарив, завбаза начала рассматривать их внимательно, попутно восторгаясь и рассказывая мне, чем так ценно именно чешское стекло. Тут же решили с ней обновить подарочек. По бокалу красного под пирожки отлично зашли. Вспомнив, рассказал Никифоровне и печальные новости. Она все-таки с Васькой работала, нельзя было скрывать. Городок маленький, узнала бы, от кого другого обиделась бы, что промолчал. Пришлось наливать по второму бокалу, пить за Васино здоровье. кое-как выбрался от гостеприимной хозяйки ближе к 10 вечера. За разговорами не заметил даже, как время пробежало. Быстренько добрался домой. Мама с бабушкой уже извелись, как водится. Когда уже привыкну, что мне не 5 лет, могу и задержаться. Сели пить чай. Рассказал вкратце про Никифоровну. Передал от нее пирожки. Решил обговорить вопросы по чердаку, пока время есть, а то забуду. Ба, я тут договорился сегодня со сварщиком уже окончательно. Будем лестницу делать в ближайшие дни. Бабушка при этих моих словах стала мрачной и тяжело вздохнула.
Что ты затеваешь, Паша? Это же целая стройка. Грязь во дворе разведешь, стройматериалы везде будут. Ходить ноги ломать. Чем тебе в гостиной плохо?
Ба, ну обсуждали уже. Тесно, и такая комната большая наверху пропадает, — возразил я. К тому же грязь не во дворе будет, а в доме. Бабушка с мамой при этих словах встрепенулись и немного ошалело посмотрели на меня.
— Это ты о чем? — осторожно спросила мама. — Почему в доме? Ты же лестницу снаружи делать хотел.
— Передумал. Мне сварщик подсказал, что есть проблемы с наружной установкой, — пояснил я им. — Лестница внутри будет, иначе у архитектора согласовывать перепланировку придется. А это очень долго, и я так понял, вряд ли разрешат.
— Верно тебе подсказали. Не разрешат, скорее всего, — кивнула бабушка. — У тебя оснований нет отделяться. Если бы женился и жить отдельно захотел, тогда можно было бы объяснить, почему отдельный вход.
— Да может, просто сделать без всяких согласований? — предложила мама. — Что такого? Кто узнает?
«Ну, не скажи», — не согласилась с ней бабуля. «Ты же слышала, что он там удумал. Винтовую лестницу сделать хочет. Ни у кого такой нет. Все обратят внимание, если снаружи дома она будет. Обзавидуются. Кто-то обязательно сообщит, куда следует. Правильно, Паша, снаружи нельзя. Внутри делай».
Вот так мы и проскочили быстренько всю дистанцию от «нафига тебе та стройка» до «делай в доме так лучше». Чудненько. И что еще приятнее, я осознавал, что полученное разрешение является также результатом моего резко возросшего авторитета в семье. Сам в Пермь смотался, кучу денег заработал, важное задание на заводе с чешской делегацией выполнил. Утром на пробежке Мишка и Славка атаковали меня просьбами разъяснять дальше про высшее образование. За ночь предыдущую порцию переварили и осмыслили. Им нужно было еще. Я не стал отнекиваться. Так, сейчас вам нужно сделать выбор между дневным и заочным или вечерним обучением. И у того, и у другого есть плюсы и минусы. Итак, слушайте внимательно. Дневное обучение — это интересные 5 лет жизни. Это пройденная военная кафедра, которая позволит вам не идти в армию солдатом. Они есть не при всех вузах, но при большинстве точно есть. И лучше выбрать вуз с такой кафедрой. Это десятки однокурсников, с которыми вместе пили, гуляли, сдавали экзамены, и часть из них, сделав карьеру, будет вам полезна в будущем. Еще хорошая тема. В университете для студентов дневного отделения много возможностей заниматься спортом. На заочном такого не будет. Заочное или вечернее обучение – возможность зарабатывать и развиваться уже во время учебы. Правда, при этом вас заберут в армию простым солдатом или матросом на 2 или 3 года. И это время вы продолжать учиться не сможете, так что высшее образование получите намного позже. Друзей во время учебы тоже появится намного меньше. Там уже другая обстановка. Зато появятся друзья в армии, и если вы себя вели в армии достойно, они будут уважать вас и после совместной службы. Вопросы есть?
— А студентам на дневном же стипендию платят? — спросил Славка.
— Да, 40 рублей. И общежитие дают. Очень дешевое, — ответил я. — Обычно есть также возможность подработать, если будешь искать. Что-нибудь разгрузить, погрузить во время учебы, записаться на лето в студенческий стройотряд. Но надо следить, чтобы эти подработки не повлияли негативно на успеваемость. Вы же должны быть лидерами. А для этого нужна как минимум хорошая успеваемость, если не отличная. Дополнительный стимул. Отличникам платят стипендию в 50 рублей. А есть еще и именные стипендии для самых лучших студентов. Она может и в сотни рублей быть по размеру. Парни напряженно думали. Я так понял, над тем, много это или мало 40 рублей в месяц. Для школьника эта сумма казалась грандиозной. И правильно, ее бы хватило, чтобы слетать в Сочи, пару дней там погулять и вернуться обратно. Но они также знали, сколько зарабатывают их родители, и понимали, что на 40 рублей сильно не разгонишься. Больше вопросов не было. Я решил тему свернуть, дав им возможность снова все обдумать. В школе Кириешка меня отловила и сообщила, что во вторник я еду таки в Брянск на Олимпиаду по обществоведению. Эх, а жизнь после возвращения из Перми только начала мне нравиться.